Глава 18. Никея на растерзание волкам, правая рука императора. Поверхность планеты закрывали плотные тучи, пронзаемые химическими разрядами и янтарно-желтыми молниями. Никея была сравнительно молодым миром, ее геологическое развитие еще не завершилось, и поверхность не оформилась окончательно. Тектонические сдвиги и километровые волны давления сотрясали поверхность, вызывая постоянные подвижки земной коры, разрывая на части континенты и сталкивая их между собой. Две грозовые птицы и громовой ястреб, словно пернатые хищники, рассекали тучи, спускаясь через постоянно изменяющуюся атмосферу, отметившую их багряные корпуса потеками едкого дождя. Никея продолжала переживать родовые муки, и облик мира еще не обрел постоянства. Все пространство вокруг планеты представляло собой сплошные каскады электромагнитных разрядов, а волны нестабильной гравитации поднимали тучи обломков, которые выводили из строя геомагнитные системы ориентирования. Спуститься на Никею корабли могли только благодаря лучу ослепительного света, который бил с поверхности планеты. Отыскать Никею, не говоря уже об определенной точке на ее поверхности, без этого сигнала было под силу лишь некоторым, самым удачливым пилотам. Для того, чтобы добраться от Малого Гексия до этого удаленного уголка галактики, 28-й экспедиционной флотилии потребовался целый год. Ариман, напряженно выпрямившись, сидел в первом скоробее и смотрел на мерцающие огоньки табло перед пилотом, векторные диаграммы и трехмерные карты неровной поверхности. Пульсирующие кабели соединяли пилотов с полным набором авиационного оборудования, позволяя им вести корабль только по приборам, поскольку из рубки не было видно ничего, кроме дыма и пепла. Несмотря на некоторое святотатство, Ариман мысленно попросил помощи у бога машины. Лишиться контроля над судном в такой враждебной атмосфере было бы равносильно вынесению смертного приговора. На самом деле корабль вели даже не пилоты, а Джеттер Инновенс, навигатор, пристегнутый ремнями безопасности на том сиденье, которое во время боевых вылетов обычно занимал Ариман. Сначала Инновенс наотрез отказывался покидать свою герметичную камеру на борту Фатепа, но когда узнал, кто будет находиться вместе с ним в самолете и чей свет будет служить маяком, быстро забыл о своих возражениях. Позади навигатора сидел Магнус Красный, в роскошно вышитой золотом красной тунике и золотой кольчуге, украшенной перьями и драгоценными камнями. В честь торжественного события на его предплечьях красовались наручи с выгравированными орлами, а талию обвивал пояс со вплетенными молниями. Свободно распущенные по плечам волосы отливали цветом свежей крови. Более великолепного воина и ученого невозможно было себе представить. Рядом с Магнусом почти потерялась тщедушная фигура Махавасту Каллимака, чье пышное облачение не могло скрыть его крайней худобы. Со слов Лемюэля Ариман знал, что Каллимак был очень стар, но не сознавал, как сильно влияет на летописца постоянный контакт с примархом. Неподалеку от него стояла тяжелая сумка с чистыми тетрадями для записей о новых речах и деяниях примарха. Ариман перехватил взгляд примарха. Сегодня его взволнованно сверкающий глаз имел бледно-голубой оттенок с карими крапинками.
«Мы уже близко, Азык», — сказал Магнус. «Близко во всех отношениях».
«Да, мой лорд, до приземления осталось меньше 10 минут».
«Так много? Я бы привел корабль к цели вдвое быстрее!»
— воскликнул Магнус, глянув на полулежащего в своем кресле навигатора. Но гнев был притворным, и Магнус тотчас рассмеялся. Светящийся в полумраке рукой, он хлопнул навигатора по плечу, отчего тот испуганно вздрогнул.
«Не обращай внимания, Инновенс», — сказал Магнус. «Просто мне не терпится поскорее увидеться с отцом. Ты прекрасно выполняешь свои обязанности, друг мой».
Ариман не удержался от улыбки. Меланхолия, поселившаяся в душе Магнуса после Улан-Уре, бесследно исчезла, как только пришло известие о конклаве на Никее.
Год странствий по Имматериуму на борту Фатепа после вылета с Малого Гексия был проведен в непрерывном обучении и исследованиях, и Магнус заваливал своих сыновей теоретическими выкладками, философскими теориями и сложными логическими загадками, чтобы они могли отточить свой разум. Никея должна была предоставить тысяче сынов шанс реабилитироваться, и Магнус, как и весь его легион, не хотел потерпеть неудачу. Ариман снова повернулся к кабине пилота. Судя по показаниям телеметрии, они были уже почти над целью, но пелена туч оставалась все такой же непроницаемой.
«Готовимся к снижению», — объявил пилот. «Протоколы посадки получены и подтверждены. Получен сигнал привязки. Контроль передан».
Наземная служба кустодиев взяла на себя контроль над судном, и пилоты свободно откинулись на спинки кресел. Через несколько мгновений челнок клюнул носом, и начался стремительный спуск. На пару секунд к горлу Аримана подступила тошнота, но затем его измененный организм справился с физиологической реакцией. Между тучами замелькали разрывы, а на окнах появились серые мазки оседавшего пепла. Вскоре они преодолели слой туч, и внизу открылась поверхность Никеи. Она оказалась черной и представляла собой нагромождение остроугольных глыб, разбросанных по земле, словно изначальный образ, составляющий основу всего существующего, который впоследствии сглаживается обманчивым слоем индивидуальности. Из базальтового основания поднимались гигантские сферы с волнистой поверхностью, выдающей их происхождение. Огромные глыбы кубической формы изломанными рядами лежали бок о бок, образуя слишком сложные рисунки, чтобы поверить, будто они возникли случайно. Рядом с Ариманом остановился Магнус. Он выглядел взволнованным, как юный послушник, готовящийся стать неофитом. Примарх вглядывался в редеющую пелену, оценивая геометрическую точность ландшафта.
«Невероятно!» – прошептал он. «Зарождение мира!» Порядок Вселенной, выраженный в математически точных геометрических формах. Только мой отец мог выбрать такой мир. Он знал, что я его пойму. Это как напоминание о моей юности, но в планетарном масштабе.
Громовой ястреб нырнул, выполняя последний вираж, и в поле зрения появился обширный остров с коническим возвышением посередине.
Это был гигантский стратовулкан с крутыми склонами, образованными застывшей лавой, тефрой и почерневшим пеплом.
Вершина конуса уходила выше облаков, и Ариман с невероятной уверенностью понял, что в сердце горы высечен огромный амфитеатр. Из центра кратера поднималась колонна ослепительного света, невидимого для глаз смертных, но служившая негасимым маяком тем, кто был связан с эфиром. Все небо над вулканом закрывала грозовая туча, пронизанная золотыми молниями. Присутствие света Ариман ощутил сразу, как только 28-я экспедиционная флотилия переместилась в систему Никеи, но увидеть его своими глазами было все равно, что выйти из комы в ярко освещенной комнате.
«Великий трон! Какой великолепный чистый свет!» – воскликнул Магнус. «Это настоящая сила, способная достичь самых отдаленных областей галактики и связать их в единую империю. Перед таким могуществом нашего повелителя я могу испытывать только смирение».
Ариман ничего не ответил. Во рту у него пересохло, а сердце молотом колотилось в груди. Свет действительно великолепен, его сила и чистота потрясают воображение. Но Ариман не ощущает ничего, кроме тягостной тревоги.
«Я уже видел это раньше», — сказал он.
«Когда?»
«На Акхору», — вздохнул Ариман.
«Когда парил в Великом океане в поисках видений будущего. Перед тем, как встретить Ахтхере Судьбостроителя, я видел этот вулкан и золотой свет.
И ты ничего не сказал? Почему ты промолчал?» — спросил Магнус.
«Видение не имело никакого смысла», — пояснил Ариман, не в силах скрыть тревогу. — Это были разрозненные фрагменты, неизвестно, что означающие.
— Ладно, неважно, — махнул рукой Магнус.
— Нет, — возразил Ариман.
— Я уверен, что это важно. Очень важно.
Пилоты кустодии издалека подали команду, и под кораблем мелькнули быстро расходящиеся посадочные огни. Еще два судна будут кружить в воздухе и не смогут снизиться до тех пор, пока не разгрузится громовой ястреб. Наконец, корабль приземлился с оглушительным грохотом в облаках перегретых газов. Едва он коснулся площадки, герметичная бронированная дверь отошла в сторону, и по платформе протянулся широкий белый луч. В ярком свете от склона горы отделились длинные тени воинов, одетых в кроваво-красные доспехи, отделанные аметистами. Массивные фигуры почетного караула идеально ровными рядами застыли перед опускающейся аппарелью громового ястреба. Часть стражей держали в руках рамфаи с золотыми лезвиями, тогда как другие выставили перед собой мечи с серебряными клинками, уперев их острием в платформу и сложив руки на рукояти. Пневматические приводы с негромким гудением установили аппарель, и Магнус Красный первым сошел с корабля. Сопровождаемый Ариманом и тщедушным Калимаком, примарх ступил на землю и глубоко вдохнул горячий воздух Никеи. Калимак слегка задыхался, а у Аримана на лбу выступила испарина, но никто не произнес ни слова. Позади Магнуса, настороженно поглядывая на почетный караул, выстроилось отделение Сахмет из 9 воинов. Встречавшая их стража состояла не из обычных Астертес, это были элитные отделения 2 легионов. Вооруженные мечами стражи были не больше, не меньше, как гвардейцами-сангвинариями, охранявшими самого повелителя кровавых ангелов. Напротив них выстроилась гвардия Феникса лорда Фулгрима с длинными рамфаями, выставленными в одну безукоризненную линию. Все это могло означать только одно. Из склона вулкана, бок о бок, словно старые друзья, появились 2 огромные фигуры, и сердце Аримана пропустило удар. Безукоризненные доспехи первого воина сверкали пурпуром и золотом, наплечники горели огнем, а за спиной развивался алый с золотом плащ. Его ослепительно белые волосы поддерживал на висках серебряный обруч, а лицо отличалось абсолютной симметрией, словно подчинялось законам евклидовой геометрии. На втором воине была броня насыщенного темно-багряного цвета. За его спиной шелестели черно-белые крылья, украшенные серебряной проволокой и перламутром. Черные, как смоль, волосы обрамляли бледное, с классическими чертами лицо, похожее на лики статуй, украшавших имперский дворец на Терре. Только оно не было безжизненным и застывшим, это было лицо ангела во плоти, основную красоту которому придавало его выражение. «Лорд Сангвиний!» – удивился Ариман. «И брат Фулгрим», — добавил Магнус. «Фирмитас, утилитас, венустас». Можно было подумать, что примархи услышали его, поскольку оба искренне улыбнулись, но слова наверняка потонули в ворчании остывающих двигателей громового ястреба. Отраженный от склона горы свет вулкана прекрасно освещал открытые и доброжелательные лица братьев, давно не видевших своего родича, хотя все трое совсем недавно встречались на Улланоре. Магнус шагнул навстречу Фулгриму, и примарх детей императора широко распахнул братские объятия. Они обменялись словами приветствия, но это была личная сцена, и Ариман позволил себе отвернуться от величественного фениксийца. Затем Магнус повернулся к Сангвинию, и примарх кровавых ангелов искренне расцеловал брата в обе щеки, сохраняя при этом сдержанность. Только после этого Ариман обратил внимание на воинов, сопровождавших обоих примархов. За спиной Сангвиния стояли 2 помощников. Один худощавый аскет с глазами убийцы, другой настолько бледный, что на лице под кожей просвечивали вены. После того, как братья разомкнули объятия, Ариман занял место позади своего примарха. «Брат Сангвиний, позволь мне представить своего главного библиария, Азака Аримана». Повелитель ангелов переключил на него свое внимание, и Ариман тотчас ощутил на себе тяжесть его пристального взгляда. Как и лорд Рус незадолго до этого, Сангвиний быстро оценил Аримана, но если Рус искал слабые стороны для нанесения удара, Сангвиний определял сильные стороны, которые можно было бы использовать. «Я слышал о тебе, Азак Ариман», – неожиданно мягким голосом произнес Сангвиний. Но эта мягкость не могла скрыть неистовой силы, подобной приливной волне под мирной гладью моря. «Тебя высоко ценят и за пределами твоего легиона». Подобная похвала из уст примарха заставила Аримана улыбнуться. «Мой лорд», — сказал он, — «я в силу своих способностей служу императору и своему легиону. И это весьма ценные способности. добавил Сангвиний, многозначительно усмехнувшись. Затем он обернулся, чтобы представить своих спутников.
«Магнус, это Ралдарон, магистр роты моей охраны», сказал он, касаясь рукой безукоризненной формы плеча воина с беспощадным взглядом.
Он повернулся к воину с бледной кожей.
«Торос, один из самых отважных боевых капитанов». Оба Астартес низко поклонились, а в мозгу Аримана мелькнуло мгновенное видение, словно цепочка пиктов. Яростно кричащее паукообразное существо со множеством клыков и когтистых лап. Видение было таким коротким, что Ариман засомневался, было ли оно на самом деле, но при взгляде на Тороса этот образ показался ему грозным предвестником.
Он тряхнул головой, прогоняя видение, а Фулгрим тем временем повернулся к своим спутникам. Они оба излучали надменность и высокомерие, оба смотрели на окружающих с оттенком собственного превосходства, и это вызвало у Аримана прилив беспокойства. Их внешний вид, как и облик их примарха, был близок к совершенству, но в отличие от преторианцев Сангвиния, в них не было ни капли смирения.
«Магнус, позволь представить тебе моих лорд-командиров, Эйдолана и Веспасиана. Рад вас видеть»,
— с легким поклоном произнес Магнус, отдавая дань уважения воинам своих братьев-примархов.
«Ну, братец, нам предстоит знаменательный день, так что не будем задерживаться», — сказал Фулгрим.
«Конечно», — согласился Магнус, — «мне не терпится начать».
«И нам тоже»,
— заверил его фениксиец. Сангвини и Фулгрим повели их вглубь вулкана по тоннелям с гладкими, как стекло, стенами, на которых были заметны следы обработки промышленными мелтоустановками. Ширина проходов, ведущих через слои застывшей лавы, позволяла троим примархам идти рядом, а люминесцентное освещение было столь ярким, что казалось, будто это из сердца вулкана просачивается раскаленная лава. Ариман снял шлем, чтобы лучше рассмотреть геологическое строение вулкана, и сквозь прозрачную скалу заметил смещенные кристаллические слои, похожие на осадочные породы в открытой выработке.
«Этот мир молод, но вулкан кажется мне старым», — сказал он и заметил взгляды, которыми Фулгрим обменялся со своими лорд-командирами.
Он не мог прочесть их ауры, как не мог установить контакт со своим хранителем, поскольку чрезвычайно мощный свет императора заливал все вокруг. Оставалось только гадать, был ли Магнус так же слеп, как и он. Он с надеждой следил за своим повелителем, который шел с братьями, не проявлявшими никаких признаков враждебности. Но, несмотря на внешнее добродушие, разговор между ними велся поверхностный. Чем пристальнее Ариман следил за интенсивностью их беседы и жестами, тем отчетливее чувствовал напряженность словесного поединка. Примархи беседовали о прошлых кампаниях, славных битвах и совместных походах, не выходя за рамки воспоминаний. Любая попытка обратиться к теме предстоящего конклава мягко пресекалась Фулгримом, который немедленно направлял разговор в более безопасное русло. «Он что-то скрывает», — подумал Ариман, — «что-то, касающееся собрания». Магнус тоже должен был это заметить, но его примарх не подавал никаких признаков беспокойства и, казалось, с радостью участвовал в разворачивающемся спектакле. Посмотрев на идущих впереди и позади них детей императора, Ариман понял, что это не почетный караул, а конвой для пленников. Он хотел бы предостеречь Магнуса, но его слова уже ничего не могли изменить. Что бы ни ожидало их в огромном амфитеатре, который, как ему было известно, находился в сердце вулкана, им уже не миновать своей судьбы. Это тот случай, когда будущее неизменно и неотвратимо. Свечение стен тоннеля постепенно усиливалось, и вскоре Ариман увидел впереди небольшой зал с зеркально-гладкими базальтовыми стенами. Там их ждали сервиторы с прохладительными напитками, а вдоль стен стояли мягкие кресла.
«Это будут твои личные покои на время перерывов в работе конклава», — сказал Сангвиний.
«Совсем неплохо», — отметил Магнус.
От напыщенной формальности этой сцены Ариману хотелось кричать во весь голос. Неужели Магнус не видит надвигающейся угрозы? Пот заливал лицо и шею. У Аримана возникло настоятельное желание вернуться к поджидавшему громовому ястребу, запустить двигатели и, добравшись до Фатепа, навсегда покинуть Никею. К центру вулкана вела двустворчатая бронзовая дверь, за которой ощущалось нарастающее давление будущего.
«Тебе нужно что-нибудь еще, друг Азык?» – спросил лорд-командир Эйдолон. Ариман покачал головой, изо всех сил стараясь сохранить на лице выражение спокойствия. «Нет», – выдавил он, – «но спасибо за заботу». «Не за что, брат», – ответил Эйдолон, и Ариман невольно отметил изменившуюся на последнем слове тональность его голоса. Сангвиний, обернувшись, кивнул Ралдарону и Торосу, и по его знаку они встали по обе стороны от своего повелителя и распахнули бронзовые створки. Ариман с трудом удержался, чтобы не предостеречь Магнуса отчаянным криком. Примарх Кровавых Ангелов вместе с Хулгримом шагнул через порог прямо в золотой свет. Они остановились на мгновение и жестами пригласили Магнуса. Магнус повернулся к Ариману, и в его взгляде сверкнула боль от неминуемого предательства. «Я знаю, Азык, знаю», – устало произнес Магнус. «Теперь я знаю, зачем нас сюда вызвали». Ариман вслед за Магнусом прошел в двери и оказался в огромном амфитеатре, вырубленном в крутых склонах кратера вулкана. На черных каменных скамьях собрались тысячи зрителей. По большей части это были адепты высшего ранга в длинных одеяниях, но на верхних ярусах Ариман заметил и несколько групп Астартес. Пол амфитеатра, выложенный полированным черным мрамором, украшал огромный золотой орел. Сангвиний и Фулгрим вывели их к центру арены. Ариман поразился, насколько точно подходит к их ситуации название этого места, взятое из старинных романских легенд, где описывалось, как схваченных последователей запретных культов бросали на арену к свирепым волкам, и звери пожирали пленников живьем на глазах у праздной публики. Мир вокруг вулкана еще содрогался от родовых мук, но здесь воздух был совершенно неподвижен, а вихри и бури удерживались вдали от кратера благодаря ухищрениям адептов механикум. На противоположном краю амфитеатра возвышался пирамидальный ступенчатый пьедестал, и при виде ожидавшего их там существа Ариман едва не споткнулся. Именно здесь был эпицентр света, тот маяк, что позволил им преодолеть бушующие стихии и спуститься на поверхность Никеи. Свет был таким ярким, что почти скрывал облик императора, сидевшего на резном троне, который изображал орла с распростертыми крыльями и лапами, украшенными кроваво-красными рубинами. На коленях лежал золотой меч, а в левой руке покоилась увенчанная орлом держава. Над головой императора серебристые херувимы вздымали черные шелковые знамена с золотым шитьем и сверкающие трубы, наполнявшие воздух нестройными звуками. И Ариман сразу же вспомнил карту из колоды Висконти Сфорце, которую Лемюэль попросил его поймать во время занятий. «Правосудие!» – прошептал он, недоумевая, как мог пропустить столь очевидное знамение. Гвардейцы Кустодес, обойдя их с обеих сторон, образовали бронированный барьер перед пьедесталом. Сомнения Аримана вдруг рассеялись. Какие тревоги могут быть у человека, удостоившегося лицезреть это воплощенное совершенство? Он даже не мог рассмотреть черты лица императора, только его выражение. Грозно сдвинутые брови и патрицианское спокойствие рождали сплав нерушимой надежды. «Сохраняй ясность ума, Азык», предостерег его Магнус. «Стой рядом со мной и обратись к исчислениям. Восстанови свою проницательность». Ариман не без труда отвел взгляд от императора и занял место возле Магнуса. Он стал повторять шепотом имена первых магистров Тиски, пока не достиг умиротворения первого уровня. После этого подняться к высшим сферам было уже легче, и с каждым предпринятым шагом мысли Аримана приближались к состоянию равновесия. Избавившись от смятения, Ариман стал изучать окружающую обстановку с такой тщательностью, словно читал гримуар. Он увидел, что на пьедестале находится не только император. Рядом с ним стоял преторианец, с которым Ариман когда-то встречался на Терре, Константин Вальдор. Судя по свиткам, во множестве украшавшим его доспехи, Вальдор сильно продвинулся в рядах Кустодес, а его близость к императору свидетельствовала о том, что он занял самое высокое положение. Рядом с Вальдором стоял человек в простой темной одежде администратора, казавшийся рядом с гигантом-кустодием хрупким и незначительным.
Ариман узнал его. Длинные белые волосы и хрупкость смертного указывали на то, что это был Малкадор Сиггелит, правая рука императора и самый доверенный из его советников. Постоянное место в столь изысканном обществе Малкадор завоевал не в силу каких-то капризов Евгеники, а только благодаря своему исключительному и блестящему уму. Сложный комплекс из плоти и механических частей в Красной Мантии был наверняка Кельбархалом, генерал-фабрикатором Марса. Все остальные присутствующие на пьедестале люди были известны Ариману только понаслышке. Хармейстер Астропатов в зеленом балахоне, магистр навигаторов и лорд, командующий имперской армией. Нижний ярус амфитеатра был разделен на отдельные ложи вроде тех, что строятся в театрах для знатной публики. От любой ложи до арены было всего несколько шагов. Внутри каждой из лож кто-то сидел, но Ариман не мог рассмотреть ни очертаний фигур, ни даже роста. Он видел только расплывчатые силуэты, тени и отражения, да беспорядочные блики света. Несмотря на то, что в каждом помещении наверняка сидели люди, технологические приспособления скрывали их от взглядов окружающих. Маскировочные плащи. Кто бы ни занимал отдельные ложи первого яруса, они сохраняли анонимность при помощи накидок, отводящих взгляды случайных наблюдателей. Но Ариман не был случайным наблюдателем, и даже ошеломляющий свет императора не помешал ему заметить титанические силы, бурлящие под маскировочными плащами. Он отвлекся от прячущихся участников собрания, когда Сангвиний и Фулгрим дошли до помоста, на котором стоял лишь простой деревянный пюпитр, вроде тех, на которых дирижеры оркестров разворачивают свои ноты. Магнус и Ариман остановились перед помостом, и за их спинами застыли на страже 9 воинов Сехмет. Кровавые ангелы и дети императора упали на колени перед императором, и Астартес Тысячи Сынов последовали их примеру. Ариман, увидев в черном полированном мраморе отражение своих глаз, осознал весь ужас этого момента. «Приветствую тебя, повелитель человечества!» – заговорил Сангвиний, и его мягкий спокойный голос разнесся по всему амфитеатру. «Я привел к тебе Магнуса Красного, примарха Тысячи Сынов и правителя Проспера».
«Встаньте, сыны мои!»
– раздался голос, который мог принадлежать только императору. Ариман не видел, как он говорит, но в амфитеатре установилась абсолютная тишина, казавшаяся невероятной в присутствии многих тысяч людей. Он поднялся на ноги и увидел, что по ступеням пьедестала, держа в руке скипетр, принадлежащий императору, спускается Малкадор. Огромный жезл казался еще больше в руках тщедушного человека, но Малкадор, казалось, не замечал этого и нес скипетр легко, словно прогулочную трость. Вслед за ним спускались два помощника. У одного в руках был пергамент, а другой держал почерневшими щипцами горящую жаровню. Малкадор пересек блестящую арену и остановился перед тремя примархами. Белые волосы будто слоем снега покрывали его плечи, а кожа на лице казалась сухой и хрупкой, словно старинный пергамент. Он был обычным человеком, но прожил уже несколько человеческих циклов. Некоторые приписывали это успехам, незаметные для глаз аугметики, другие говорили о строгом режиме и омолаживающих процедурах, но Ариман прекрасно знал, что именно может так долго поддерживать жизнь смертного. В темных глубоких глазах Малкадора светилась мудрость веков, проведенных вблизи величайшего ученого галактики. И Малкадор жил до сих пор не вследствие дешевых трюков ремесленников от технологии, а по промыслу императора. Он поднес скипетр к Магнусу, Фулгриму и Сангвинию, и Ариман заметил, какими тонкими, костлявыми и хрупкими были его руки. Как легко было бы их сломать. «Фулгрим, Магнус, Сангвиний», – заговорил Малкадор, как показалось Ариману, с ужасающе неуместной фамильярностью. «Я прошу каждого из вас положить на скипетр правую руку». Все трое опустились на одно колено, так что их головы оказались на одном уровне с головой Малкадора, и выполнили его просьбу. Старый мудрец улыбнулся, а затем продолжил. «Клянетесь ли вы почитать своего отца? Клянетесь ли вы перед всеми, кто здесь собрался, говорить правду, насколько она вам известна? Клянетесь ли вы своими легионами и своими братьями принять решение, которое будет вынесено на этом высоком собрании?
Клянетесь ли во всем этом на скипетре своего отца, который произвел вас на свет, учил, а теперь наблюдает за вами в сей час смятения и перемен?» Ариман вслушивался в речь Сигелита и под напыщенными формальными фразами о благородных идеалах отыскивал истинную суть. Это был не просто разовый обет, это была клятва обвиняемого перед слушанием его дела.
«На этом скипетре я приношу свою клятву»,
— нараспев протянул Фулгрим.
«Клянусь кровью, текущей в моих венах», — сказал Сангвиний. «Я клянусь выполнить все, что было сказано над этим скипетром», — продолжил Магнус.
«Пусть это будет записано!» Торжественно провозгласил Малкадор, отказавшись на время от своей обычной непринужденности в общении. Помощники Малкадора подошли к примархам. Первый развернул пергамент, на котором было записано все, что произнес Малкадор. Он поднял его и приложил к наручи на предплечье Магнуса, а второй помощник тем временем поместил на пергамент кусочек горячего воска и прижал его железной печатью с орлом и скрещенными молниями, печатью императора. Та же самая процедура была проделана с Фулгримом и Сангвинием, а затем помощники возвратились на свои места позади Малкадора. «Что ж», — сказал Малкадор, — «теперь можно начинать». Закутанные в плащи с капюшонами адепты проводили Магнуса и его спутников в ложу нижнего уровня, расположенную как раз над входом. Фулгрима и Сангвиния тоже отвели к их ложам. И снова начался взволнованный разговор. Ариман ощущал, как его непреодолимо влечет к императору. В высших сферах исчислений он был свободен от влияния эмоций и отчетливо увидел хмурое лицо повелителя человечества, отмеченное выражением недовольства.
«Он не хочет этого», — произнес Ариман. «Не хочет», — согласился Магнус. «Его уговорили, и теперь императору ничего не остается, как умиротворять своих приверженцев». «Уговорили на что?» — спросил Ариман. — «Тебе известно, что происходит?» — «Не совсем», — уклончиво ответил Магнус. «Голос Фулгрима сразу подсказал мне, что он что-то скрывает, но что именно, я не могу понять».
Во время разговора Магнус постукивал рукой по бедру, производя бессмысленные на первый взгляд движения пальцами, как будто развязывал тугой узел. В этих жестах Ариман распознал соматическую имитацию символа Тутмоса, при помощи которого их убежище будет защищено от посторонних глаз. Кроме того, этот жест предупреждал о молчании в присутствии врага. Махавасту Калимак, пристроившись рядом с примархом, старательно фиксировал их слова, едва ли сознавая, что происходит, и уставив невидящий взгляд куда-то в пространство. Проявлять подобное равнодушие к великолепному обществу, которое собралось в этом мире, мог только человек, всецело находящийся под влиянием другой личности.
«В любом случае», — произнес Магнус, — «скоро повод для этого собрания станет нам известен».
Ариман оглянулся на дверь, выходящую в амфитеатр, и увидел, что Малкадор стоит на помосте, а перед ним на трибуне разложены листы бумаги. Он откашлялся, и акустика кратера вулкана донесла этот звук до самых верхних рядов.
«Друзья мои, мы собрались здесь, на скале Никеи, чтобы обсудить вопрос, который волнует Империум с самого его зарождения. Многим из вас еще неизвестен предмет обсуждения и причина собрания, другим, наоборот, слишком хорошо известно и то, и другое. За это я приношу вам свои извинения».
Малкадор снова заглянул в свои записи и прищурился, словно с трудом разбирал собственный почерк.
«Теперь перейдем к сути», — продолжил он. «Это собрание будет посвящено вопросу колдовства в Империуме. Да, джентльмены, нам предстоит разрешить начавшийся кризис библиариев».
На верхних ярусах послышались взволнованные возгласы, хотя Ариман догадался о содержании речи Малкадора сразу, как только тот поднялся на помост.
«Эта проблема разделяет нас вот уже много лет, но сегодня мы должны покончить с противоречиями. Кто-то станет утверждать, что колдовство есть величайшая угроза всему делу покорения галактики. Другие будут возражать и доказывать, что их противниками движут суеверия и страхи. Позвольте мне заверить вас, что более опасного кризиса в Империуме еще не возникало, и торжественное обязательство, принятое всеми нами, слишком важно, чтобы рискнуть его нарушить».
Малкадор выпрямился во весь рост и поднял голову. «Итак, кто хочет высказаться первым?» Перешептывание на верхних ярусах прервал хриплый и угрюмый голос.
«Я буду говорить!»
В ложе напротив тысячи сынов упала непроницаемая для взглядов пелена, и из-под сброшенного маскировочного плаща показалась могучая фигура. Наружу вышел воин с навощенной бородой и оскаленной волчьей головой на бритом черепе. Шкура волка, перекинутая передними лапами на грудь, служила ему плащом. Одетый в броню цвета грозовой тучи, с увенчанным орлом посохом на плече, Ахтхере Судьбостроитель, рунный жрец космических волков, спустился в амфитеатр.